новостями дня вас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Информационная война продолжается. Фильм «Крестный батька 2» в Белоруссии не увидели. Новые провокации против защитников Химкинского леса. Их обвиняют в поджоге строительной техники. Гайд-парк в Новосибирске. «Солидарность» подготовила сюрприз для губернатора. И под Алматой проходит неформальный саммит министров иностранных дел стран ОБСЕ. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска программы «Свобода в полдень». Защитники Химкинского леса заявляют об очередной провокации. Минувшей ночью рядом с разбитым экологами палаточным лагерем на месте вырубки деревьев загорелась строительная техника. А накануне неизвестный напал на лидера активистов Евгению Чирикову, ударил ее по руке, а затем угрожал своим автомобилем. Напомню, что экологи разбили палаточный лагерь на месте строительства новой автодороги Москва-Петербург, пытаясь помешать вырубке деревьев. Они утверждают, что решение о строительстве было принято с грубейшими нарушениями закона. И вот что мои коллеги Надежде Фетисовой только что рассказала Евгения Чирикова.
3 часа ночи мы обнаружили, что горит одна из брошенных старых машин, гусеничный трактор, который, так сказать, убегая от нас, рубщики бросили. Причем я замечу, что очень старая машина, она такая вся подбитая. Непонятно, почему концессионер ВИСИ, ну, не нашла, так сказать, приличных денег на то, чтобы хотя бы приличной техникой закупиться. И эта машина горела в 3 часа ночи. Первое, что мы сделали, тут же вызвали пожарных и милицию. Приехав, пожарные почему-то не стали тушить костер. Вот этот вот полыхающий. Приехали они только через 2 часа. И вели себя как-то крайне странно, активно общаясь с ЧОПом, который вот на сегодняшний день здесь непонятную какую-то роль выполняет. То есть люди в черном ходят здесь, курят рядом со вторым объектом, оставленным нам. Это такой вот экскаватор, из которого течет мазут прямо на землю. Они кидают в него окурки. Вот, то есть, ну, я не знаю, наверное, ждут, когда будет вторая машина подожжена. Мы считаем, что это чистой воды провокация с целью выжить нас с незаконной рубки, но для того, чтобы продолжить эти незаконные деяния. Это подтвердилось уже сегодня днем, потому что к нам подошли чоповцы и стали нам угрожать, что мы все тут, оказывается, будем сидеть в тюрьме за то, что мы что-то там подожгли. Но на самом деле целью их является, естественно, запугивание. И целью их является, естественно, то, чтобы, ну, мы испугались и кинулись из лагеря в рассыпную. И вот то, что сейчас происходит, да, вчера, например, там хулиганское поведение по отношению ко мне неизвестного, ну, который, кстати говоря, замечу, явился в милицию и сообщил, что это я на него напала, да, при том, что у нас разница в 100 килограмм веса в его пользу.
Евгения, а сейчас вырубка приостановлена, да?
Сейчас вырубка не идет, но нас активно пытаются удалить с этого места. Вот почему нам нужна помощь. Я напоминаю, на сайте ЭКМРУ у нас есть схема проезда. Пожалуйста, помогайте нам, приезжайте и поддерживайте нас, потому что на самом деле мы держим оборону, естественно, но не только у нас есть легкие, не только мы дышим. Поэтому, конечно же, нам нужна поддержка.
Скажите, пожалуйста, а какая-то реакция людей уже есть? К вам приезжают люди вот в связи с этим призывом?
Да, к нам приезжает много людей. И мы на самом деле, естественно, чувствуем, нам привозят воду, еду и все такое. Но мы сами люди, да, то есть мы как бы на самом деле не инопланетяне. Мы тоже живем в Химках, тоже сюда приезжаем. Вот, то есть у нас нет каких-то тут организаций, которые нас поддерживают. Просто это чисто гражданская акция.
Как в дальнейшем будет развиваться ситуация с вырубкой?
Естественно, мы очень рассчитываем на то, что проект трассы будет изменен. Вот, в понедельник у нас должна состояться встреча. Нам обещали помочь представители общественной палаты. На сегодняшний день мы надеемся, что как бы эта поддержка возымеет действие. Вот, и мы, конечно, надеемся, что наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев, который обещал разобраться с дубовым вопросом, но все-таки одумается, но может посетит нас в конце концов и как-то попытается решить дубовый вопрос, потому что все, чего мы сейчас добиваемся, это социальная напряженность, которая все возрастает и возрастает. Вот что такое коррупционные проекты. Вот мы предупреждали, что это нехорошо. Не надо рубить лес, не надо лишать нас легких, не надо лишать нас нормальных зон отдыха. Надо строить по-человечески, в соответствии с нормальными инженерными решениями, по прямой, а не зигзагами. И не будет никакой социальной напряженности. Мы только ура скажем и с удовольствием будем пользоваться этой платной трассой.
Говорила Евгения Чирикова. Информационное противостояние между Москвой и Минском продолжается. Накануне вечером по телеканалу НТВ была показана вторая часть фильма об Александре Лукашенко «Крестный батька». В Беларуси его смогли увидеть только пользователи интернета. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
В пятницу вечером телеканал НТВ показал продолжение скандального фильма о белорусском президенте «Крестный батька 2». Впрочем, серию, как и первый фильм, белорусские зрители НТВ не увидели, потому что российские телеканалы транслируются в белорусской версии. Однако оппозиционные интернет-сайты выставили фильм на своих страницах уже днем, сразу же после того, как он появился на экранах Дальнего Востока. И вновь «Крестный батька» ставит рекорды по скачиванию из интернета. Следует отметить, что авторы второй серии, то ли из-за ограниченности материала, то ли для усиления впечатления, в основном повторяли те же тезисы, что и в первой серии. Пожалуй, новым было сравнение Лукашенко с Бакиевым и рассказ о связях белорусского президента с Борисом Березовским. Сам Александр Лукашенко отреагировал на волну критических публикаций в российской прессе.
Они ждут, что мы не выдержим этого удара и начнем им тем же отвечать. Я категорически против, чтобы мы им отвечали тем же. Мы просто людям, желательно бы еще и россиянам, ну, мы один народ. Нас русский человек чувствует душой, знает, что происходит. Как бы они нас ни давили, ничего у них не получится. Обидно только, что твои коллеги это делают. Это никакие Оля, не СМИ делают. Это заказы. Оттуда я знаю, кто эти команды дает, как это управляется, чем Господь им дорогу. Мы им не будем отвечать на грязь грязью. Придет время, мы русскому человеку расскажем, что происходит, если он не будет чего-то понимать. Хотя, еще раз говорю, русские люди все понимают.
Продолжая тему последних проблем в отношениях с российским руководством, Лукашенко заявил: «Если мы хотим быть независимыми, то ни я, ни вы, граждане Беларуси, не должны наклоняться и вставать на колени. Если склонимся и встанем на колени, не поднимемся, всю жизнь нас будут понукать, как это раньше было. Поэтому я не могу себе позволить встать перед ними на колени и лбом стучаться в кремлевскую стену». Конец цитаты. Стоит ли тут напоминать, что в 1996 году Александр Лукашенко заявлял совсем иное: «Я на коленях готов ползти в Россию», – говорил тогда белорусский президент. На появление первого фильма НТВ белорусская пропагандистская машина подготовила как традиционный, так и асимметричный ответ. Традиционными можно назвать очередные сюжеты страшилки про жизнь в России и пикет против НТВ представителей БРСМ, Белорусского республиканского союза молодежи. Асимметричным ответом, который вызвал наибольшее возмущение в российской политической элите, стало интервью на Первом канале белорусского телевидения президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили говорил о том, как официальный Минск всегда последние годы поддерживал Грузию и как он оценивает российскую пропаганду.
Смотрел по интернету, чтобы недавно они сделали про Беларусь. Чуть ли не каннибализм обвиняют деятели Беларуси. Это с той стороны, где совсем недавно убили человека, который я очень уважал и хорошо знал, Анну Политковскую, или где недавно убили Астемирову. Ну, конечно, это печально. Привкус пропагандистской войны.
Самим фактом появления грузинского президента на белорусском телевидении возмутились не только Грызлов и Жириновский, но даже и вечные союзники Лукашенко – российские коммунисты. Если президент Беларуси и дальше будет демонстрировать поддержку грузинского диктатора, то он встанет на путь завершения своей политической жизни, заявил, например, член фракции КПРФ Николай Харитонов. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии скончался подполковник ФСБ, раненый накануне в результате взрыва. Ранения получили еще 4 человека. Россия и Болгария подписали так называемую «дорожную карту» по строительству газопровода «Южный поток». В России с начала лета в детских лагерях отдыха погиб 21 ребенок, сообщил уполномоченный по правам детей Павел Астахов.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
В Москве всерьез обсуждают инициативу мэра Юрия Лужкова расследовать обстоятельства пожара столицы в 1812 году. Анна Селигери весьма специфическим образом поминает утонувшего участника молодежного движения «Наше», принимавшего участие в работе форума на Селигери. Эти события на выходящей неделе активно обсуждались в блогах, обзор которых подготовил Юрий Васильев.
В Москве жара. В остальной европейской России немногим холоднее. Основные темы, обсуждавшиеся в блогах, обусловлены именно погодными условиями. Во всяком случае, новое яркое заявление Юрия Лужкова большинством блогеров объясняется именно так. На этот раз он решил расследовать события 200-летней давности.
Мэр Москвы Юрий Лужков предложил выяснить, наконец, даром ли Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Провести специальное исследование на эту тему градоначальник предложил на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года. Это что, решение власти сжечь город? Или это москвичи уходили, оставляя пепелище Наполеону? Это тема, которая сегодня должна быть разработана на принципе исторической достоверности не под политику, а под объективность. «Каждый москвич хочет знать, какова природа вселенского пожара, который объял всю Москву», – заявил Лужков. Мэр отметил, что он читал книжки, написанные в ту пору, и они имеют разные толкования этих событий. Лужков также предложил пригласить зарубежных отпрысков, которые чтят своих предков и имеют бесценные материалы. По словам Лужкова, «нам нужна особая историография».
Реакций в блогах было много, и были они разными. Многие пользователи сетевых дневников интересовались, все ли в порядке с мэром. А, например, блогер Фельберт вспомнил недавнее заявление столичного градоначальника. Ранее Юрий Лужков говорил о том, что под фундаментом Большого театра, в трубе, где протекает река Неглинка, живут специальные белые насекомые. Там живут и благоденствуют крупные тараканы, которых мы в нашей бытовой жизни даже не могли себе представить, сантиметров под 10, рассказывал Лужков. Они белого цвета, потому что там темно, и не хотят, чтобы до них человек дотрагивался руками. Я пробовал это, но они сразу прыгают в воду. Они очень хорошие пловцы, говорил Юрий Лужков. Блогер – лицо безответственное, в отличие от московского мэра. Что хочет, то и вспомнит. А вот контекст, образуемый из сопоставления воспоминаний, абсолютно не подсуден. Даже для мэра Москвы, охочего до судебных разбирательств, в судах Москвы же. Хотя, с другой стороны, пора узнать, почем Москва французу. Никогда не поздно, да. Лето на Селигере, где собирается традиционный летний лагерь молодежного движения «Наши», протекало как обычно. Приехал туда президент Медведев, которому подарили портрет премьера Путина. Приехал художник Сафронов, признавшийся в том, что ходит без трусов. Блогерам понравилось, до сих пор похаживаются на тему. Впрочем, пресс-секретарь «Наших» Кристина Потупчик отразила визит мэтра с язвительностью, достойной оппозиционных интернет-ресурсов.
Сафронов в первые же минуты лекции сказал, что ходит без трусов, и в каждой стране у него есть по ребенку. Я, кстати, сейчас без трусов, признался он. Никос пытался походить на американского художника Энди Уорхола, изображая больного человека. Но слушатели все-таки догадались, что это не Уорхол, а русский художник коммерческого толка, который любит ходить без трусов.
А на уходящей неделе на Селигере случилась трагедия. В озере Селигер утонул один из молодых людей, членов движения «Наши», студент МАИ Виталий Спесивых, 21 год. В блоге «Managed Girl», судя по всему, одной из участниц движения «Наши», картина напрямую Селигера, плюс оценки довольно характерные.
На вечернем построении все шло как обычно. Администрация не имеет права давать неподтвержденную информацию. Абсолютно правы. Но не учли того, что весь вечер участники форума с грустными минами шепотом обвиняли директора лагеря в безразличии к смерти и попытке умолчать серьезный инцидент. Цинично. Каждую секунду умирают на планете Земля два человека, а рождается четыре. Смерть – это естественно-биологический процесс, люди должны сменять друг друга. От этого мне ни холодно, ни жарко. Лично я с Виталием не была знакома. Единственное, появилась брезгливость по отношению к пляжу, но вспомнилось, сколько рыб там дохнут, и все встало на свои места. Жизнь прекрасна, и она продолжается. Более того, не вижу смысла в утренних скорбных глазах руководителей смен. И в трехдневном трауре тоже. Так, для приличия. Соблюсти традицию. Стандартно. Выражаю соболезнования родителям, друзьям и близким. Жаль вашего сына. Жизнь оборвалась, не успев начаться. Значит, так было суждено.
Итак, утонул член наших. Мы читаем блог другого члена движения «Наши». Можно сказать, что это нетипично, что это лишь одна из возможных реакций на смерть соратника. Важно, однако, что эта реакция на смерть одного из своих оказалась возможной, вполне легальной и ненаказуемой. Только один комментарий с осуждением со стороны. Хотя, с другой стороны, обстоятельства смерти Виталия Спесивых выделяют эту трагедию из ряда других. По сообщениям информагентств, утонувший на Селигере участник молодежного форума «Наших» не умел плавать, но вместе с друзьями пытался сделать сальто в воде. А ведь это про нашу модернизацию, отметил в своем блоге журналист Максим Кононенко, он же мистер Паркер. Не знаю, про что это. Однако в очередной раз подтвердилась известная максима: смерть выводит человека на уровень непосильный для большинства известных нам жизней. Молодой человек, выехавший в вертикально организованный лагерь для проправительственной молодежи, пытавшийся дотянуться до того, чтобы быть как все, и погибший от этого. Воля ваша. А это биография, достойная романа и экранизации. В духе и с талантом Иштвана Саба, не меньше.
Под Алма-Атой на высокогорном курорте Ак-Булак проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ. Одна из главных тем – ситуация в Киргизии. Передает обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
На горнолыжном курорте Ак-Булак под Алма-Атой в эти часы в разгаре находится неформальная встреча министров иностранных дел 56 стран-членов ОБСЕ. Если коротко, то главная цель мероприятия, которое происходит под председательством Казахстана, который в этом году возглавляет ОБСЕ, это обсуждение перспектив проведения саммита ОБСЕ по предложению Казахстана в этом году в Астане. Саммит не проводился уже 11 лет, с 99 года в Стамбуле, когда это было в последний раз. И очевидно, что, как сообщил министр иностранных дел Литвы, которая будет председательствовать в ОБСЕ на будущий год, встреча близка к достижению консенсуса о необходимости проведения саммита. И не исключено, что действительно предложение Казахстана будет принято, и саммит может состояться уже в этом году в Казахстане. Есть различные точки зрения времени проведения. Предложение Казахстана о проведении в конце октября может быть неудобно для стран-членов Евросоюза, но тем не менее, к концу сегодняшнего дня этот вопрос должен приблизиться максимально к консенсусу, а решение должно быть все-таки принято формально на постоянном совете ОБСЕ, который происходит в штаб-квартире в Вене в ближайший четверг, очевидно. Вторая проблема, которая обсуждается здесь очень серьезно, это чем может быть полезно ОБСЕ в плане оказания помощи Киргизии, имея в виду трагические беспорядки в июне и ранее в этой стране. Здесь готовится решение о посылке полицейской консультативной миссии в Киргизию в составе около 50 человек. Это будет невооруженная группа, которая должна быть использована для разведения противоборствующих сторон, для разведения между узбеками и киргизами. И это, очевидно, предложение должно быть принято. Вопрос сегодня в том, найдется ли достаточный бюджет для проведения этой операции. В всяком случае, меморандум о взаимопонимании относительно цели этой миссии подписан вчера с министром внутренних дел Киргизии. И это решение также должно быть принято на постоянном совете ОБСЕ в Вене. Российская делегация полностью поддерживает предложение Казахстана о проведении саммита. Однако ее оценка и отношение к направлению полицейской миссии ОБСЕ в Киргизию пока остается за скобками. Во всяком случае, представители российской делегации пока не выразили свое отношение к этой миссии.
Передавал обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Сегодня в центре Новосибирска пройдет общественно-политическая акция «Дебаты», организованные местными активистами движения «Солидарность». Организаторы этих дебатов намерены проводить их каждую субботу на актуальные темы с участием представителей разных политических взглядов. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Первомайский сквер – гордость Новосибирска. В чаше роскошного фонтана с цветниками и декоративными вазами бьют 700 струй, а дети тянутся к расположенному в глубине сквера мишке с фонтаном. Зеленые насаждения, мраморные скульптуры, монумент из розового туфа, многочисленные кафе, краеведческий музей притягивают жителей Новосибирска. Они приходят в сквер отдохнуть от городской суеты, посидеть в тени деревьев, пообщаться. В сквере есть дерево желаний. Привяжи к нему ленточку, и мечта обязательно исполнится. Когда-то здесь была яркая ярмарочная площадь, и крестьяне стекались сюда со своими товарами. Сегодня в Первомайском сквере соберутся люди для дискуссии на тему, должно ли быть образование платным или бесплатным. И подобные субботние дебаты на актуальные общественно-политические темы организаторы мероприятия намерены сделать регулярными и с участием представителей разных точек зрения. У микрофона «Радио Свобода» член новосибирского отделения движения «Солидарность», инициатор уличных дебатов в центре города Булат Барантаев.
Идея родилась тогда, когда пришло ощущение, что у нас вообще какие-то споры, дебаты и вообще какие бы то ни было обсуждения проходят только на кухнях, а политических серьезных дебатов на телевидении, например, услышать сложно. Мы решили, что можно провести такие публичные обсуждения на улице, особенно в том числе после того, как был утренний митинг по реформе МВД, на котором дебаты вот именно по поводу реформирования МВД, они прям состоялись прямо на площади между «Справедливой Россией», между нами и так далее. Мы подумали, что такая форма, как дебаты, будет интересно, если у нас больше нигде поспорить и разные точки зрения высказать негде, то можно это сделать на улице. И выбрали в качестве формы Первомайский сквер и дебаты на улице. Вдохновившись, я изучил, как там в Лондоне уголок ораторов, как это все организовано. С точки зрения закона это не является никакой формой публичного мероприятия, то есть просто люди стоят на улице и разговаривают. Ничего такого сверхъестественного мы не планируем, ни выступлений каких-то там мегафонами, ни плакатами, ничего такого мы не планируем, поэтому мы считаем, что это просто как бы обсуждение на улице, как если бы просто люди встали на улице поговорить, просто довольно громко, может быть, ну или в присутствии зрителей.
В Москве же, в курсе 31 числа собираются, да, и 31 статья Конституции есть, поэтому 31 числа собираются о свободе таких вот собраний, но тем не менее разгоняют ведь?
Да, я знаю, но нужно бороться за свои права. 31 июля в Новосибирске тоже митинг будет, поэтому здесь мы тоже вместе с вами.
Какая следующая тема ориентировочно послеобразовательной?
Скорее всего, это будет что-нибудь наподобие ФСБ, их права, контроль или свобода. Вот что-нибудь из этой сферы.
На тротуаре будете стоять, да? И...
Да.
А люди, если будут подходить?
Мы рассчитываем не если, а что абсолютно точно будут подходить. И, возможно, как-то обозначим места, вот эти, где стоят участники дебатов, и, может быть, какой-нибудь бумажечку положим тему дебатов, чтобы было понятно, что происходит.
А люди могут сами со стороны принимать участие в этих дебатах?
Что-нибудь наподобие вопросов, конечно, можно будет.
Ну, и если вас начнут вытеснять все-таки с этого сквера, с Первомайского вашего, то что вы будете делать?
Милицию вызовем.
Ну, а если а ножи будут вытеснять вас?
Тогда в прокуратуру пойдем. Новосибирск – молодой город, ему 117 лет. Здесь все, как в Америке, откуда-то приехали, все своими идеями и так далее. Город, который быстро развивается и принимает все новое. Я считаю, что в этом городе в рамках закона нужно пробовать новое. Но губернатор сказал, мы должны удивлять.
И сегодня новосибирского губернатора попытаются удивить. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу» в полдень, но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня, как всегда, с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы. Организаторы выставки «Запретное искусство» признаны виновными. Москва решила сменить власть в Башкирии. В российско-белорусской телевойне использовано грузинское оружие. В Москве 12.30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Кабардино-Балкарии скончался подполковник ФСБ, раненый накануне в результате взрыва в поселке Нарткала Урванского района. Как стало известно ранее, кроме сотрудника ФСБ, ранения получили еще 4 человека, 2 женщины и 2 детей. В Химкинском лесу минувшей ночью рядом с разбитым экологами палаточным лагерем на месте вырубки загорелась техника, сообщила Радио Свобода Евгения Чирикова, лидер общественного движения в защиту Химкинского леса. Активисты сочли это новой провокацией. Правоохранительные органы пока произошедшее не комментируют. В России с начала лета в детских лагерях отдыха погиб 21 ребенок. Причиной в основном стало ненадлежащее исполнение обязанностей педагогами, ответственными за безопасность детей, сообщил уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, обсуждавший проблему с президентом России Дмитрием Медведевым. Власти Судана заявляют о кровопролитных столкновениях военных с повстанцами в западной провинции Дарфур. По данным командования, за последние несколько дней суданские военные в боях убили около 300 бойцов движения «Справедливости и равенства». Десятки человек взяты в плен. Погибли более 70 суданских солдат. Признаков утечки нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе спустя более суток после установления новой заглушки нет. Как заявил в субботу представитель концерна BP Кент Уэллс, новая заглушка надежна. Кроме того, специалисты ведут постоянное наблюдение морского дна и измеряют давление в трубе. Государства, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, поддерживают размещение на юге Киргизии группы из 52 полицейских из стран ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в ходе неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ в Казахстане. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И далее в нашей программе исторический календарь, который подготовил Леонид Гержой.
17 июля 1790 года родился Иван Лепранди, генерал-майор, историк и сотрудник русской тайной полиции. Участник наполеоновских войн, он оставил работы по их истории. Лепранди сотрудничал с журналами «Русская старина», «Русский архив», в частности, много писал о старообрядчестве. Лепранди принадлежат интересные воспоминания об Александре Пушкине. Лепранди сделал успешную карьеру в тайной полиции, сыграл видную роль в деле Петрашевцев, наблюдал за самим Михаилом Петрашевским и его кружком. По составленному Лепранди списку прикосновенных к тайному обществу все петрашевцы были арестованы.
18 июля 1837 года по инициативе императора Николая I учрежден Петербургский комитет для разбора и презрения нищих. Все нищие, доставленные полицией в ведение комитета, разделялись на жертв несчастных обстоятельств и тех, кто превратил прошение милостыни в профессию. Последние считались виновным в преступном нищенстве и наказывались административными мерами. Всем прочим комитет оказывал помощь, предоставлял работу и жилье. Пожилые и утратившие работоспособность помещались в богадельни. Всего за первые полвека работы на попечение Петербургского комитета находились почти 125 тысяч нищих. На следующий год, по аналогии с Петербургским, был создан и Московский комитет.
Девятнадцатого июля 1952 года в Хельсинки открылись 15-е летние Олимпийские игры. В олимпийских соревнованиях впервые приняли участие спортсмены Ганы, Индонезии, Нигерии, новообразованной Западной Германии, а также команда Советского Союза. Спортсменом номер один стал чехословацкий легкоатлет Эмиль Затопек. Он выиграл золото в беге на 5000 метров, 10 тысяч метров и в марафоне. Отлично выступила советская сборная. Две золотые и 5 серебряных медалей завоевала гимнастка Мария Гороховская. Гимнаст Виктор Чукарин завоевал 4 золотых и 2 серебряных медали. Галина Зыбина установила олимпийский рекорд в толкании ядра. В турнире штангистов олимпийскими чемпионами стали Иван Удодов, Рафаэль Чимикшан и Трофим Ломакин.
20 июля 1940 года родился композитор Давид Тухманов.
Как всегда мы до ночи стояли с тобой, как всегда было этого мало, как всегда позвала тебя мама домой. Я метнулся к вокзалу, опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке.
«21 июля 1916 года в Париже состоялась премьера кинодрамы американского режиссера и продюсера Сесиля де Миля «Вероломная». В Америке картина не вызвала интереса, но во Франции фильм сразу признали шедевром. Сюжет «Вероломной» – история белой женщины, ее играла Фанни Варт, поклявшейся стать возлюбленной японца и не сдержавшей своего слова. Картина привлекала зрителей изображением быта американских миллионеров, а также экзотическим героем – богатым японским принцем в исполнении Сесю Хаякавы. Японец представал варваром, клеймившим американку раскаленным железом. Фильм привел в восторг писателей и критиков. Демиль поразил зрителя умелым чередованием планов, виртуозным использованием бокового освещения, добился особого драматизма и выразительности сцен.
22 июля 1946 года в Иерусалиме совершен теракт. Взорвано крыло отеля «Царь Давид», где располагалась штаб-квартира британской администрации в Палестине. Среди погибших 41 араб, 17 евреев и 28 британцев. 46 человек получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя еврейская террористическая организация «Иргун». Это был самый кровавый теракт за период деятельности «Иргуна» в 1920-48 годах. Месть англичанам за отказ допустить еврейских переселенцев из Европы в Палестину. Приток беженцев усиливал конфликты с арабами, чему Лондон пытался противостоять. Официальные представители еврейского движения осудили теракт.
Третьего июля 1587 года на остров Роанок, расположенный неподалеку от современной Северной Каролины, прибыла очередная группа англичан – 96 мужчин, 17 женщин и 6 детей. Через год колонистам стало ясно – необходима материальная помощь из Англии. Губернатор колонии Джон Уайт отправился в Англию, рассчитывая вернуться через 3 месяца. Но поскольку Англия в то время воевала с Испанией, Уайт вернулся только через 3 года – и обнаружил, что колонии больше нет. Пропало все – дома, утварь, оружие, шлюпки. Однако не обнаружилось и следов нападения на жителей. Единственное, что нашел Джон Уайт, зарытые в канаве 5 сундуков, в которых было сложено его имущество, в том числе тетради с его зарисовками. Ни одна из выдвинутых исследователями версий исчезновения поселения с тех пор не нашла подтверждения.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Компания British Petroleum утверждает, что ее специалистам удалось остановить утечку нефти в Мексиканском заливе впервые с момента аварии на буровой платформе в апреле этого года. Нефть остановлена благодаря тому, что инженеры закрыли все клапаны нового защитного колока, установленного поверх поврежденной скважины. Руководство British Petroleum отмечает, что утечка не возобновится, пока рано об этом говорить. О том, что происходит сейчас в Мексиканском заливе, как специалисты British Petroleum пытаются остановить утечку нефти, Кирилл Кобрин беседовал с Владимиром Рапопортом, главой американской компании, которая занимается проектированием и установкой морских буровых платформ.
Компания British Petroleum с осторожным оптимизмом вот сейчас говорит о том, что, кажется, утечка нефти прекратилась. Чем отличается вот эта новая попытка от предыдущих неуспешных?
Прошлые неуспешные попытки, они в значительной степени использовали импровизированные. Никто не был к этому готов, и всякий раз, когда что-то такое случается, это уникальный случай, особенно здесь. И сейчас у них просто было больше времени обдумать, как построить это устройство, которое они одели на отрезанную часть трубы и перекрыли. То есть это просто потому, что у них было больше времени подумать, и больше людей над этим думало. Но это все равно очень временная мера. Окончательно это все решится, когда они закончат бурить скважину.
Давайте поговорим как раз о том, что будет после. Предположим, что усилия специалистов BP сейчас увенчались успехом. Но, как вы заметили, это временная мера, это временная, говоря очень грубым, простым языком, это временная затычка этой скважины. А что должно происходить с ней потом, чтобы вот подобная ситуация, по крайней мере, не повторилась в ближайшее время?
Новая скважина находится где-то в 50 метрах от точки, где они планируют ее заканчивать. Она сейчас бурится параллельно существующей скважине. Где-то 3 метра всего от существующей скважины они сейчас вертикально. Они попытаются врезаться в обсадную трубу скважины и закачать туда цемент и буровые жидкости. И, в общем, короче говоря, поставить пробку, грубо говоря, и закончить все это этой пробкой.
Но рано или поздно пробки вылетают. Это знают все люди, знакомые хотя бы с устройством бутылки вина или шампанского.
Нефтяной индустрии они не вылетают.
Ситуация, которая сложилась, трагическая, на самом деле, ситуация, которая сложилась вокруг Мексиканского залива, заставила очень многих людей, которые всегда были против бурения на большой глубине, еще раз заявить о том, что вот подобного рода добыча нефти очень опасна, и что нужно вообще по возможности ее прекратить. Опаснее ли бурить нефть, добывать нефть на большой глубине, чем в любых других условиях?
Нет. Прежде всего, вы правильно сказали, что люди, которые уже протестовали против бурения, сейчас протестуют против бурения. Но они уже протестовали. Люди протестовали против любого бурения в океане. И таких людей было много. История, на самом деле, история аварий и с выбросами в море, особенно в Штатах, очень хороша. В смысле, с точки зрения нефтяной промышленности. Самый большой выброс, или вообще большой последний выброс, был в 1969 году в Санта-Барбара, после чего Калифорния запретила бурить в море. За ними последовала Флорида и многие другие штаты, где до сих пор не разрешают бурить. После 1969 года технология, при том, что в 1969 году бурение проводилось на глубине около 100 метров, это считалось глубоко. И после этого технология настолько улучшилась, были созданы совершенно новые аппараты и устройства, которых раньше не существовало. Но параллельно с этим промышленность шла глубже и глубже в море. И развивались технологии, которых раньше просто не было. Пример надежности всех этих технологий. В 2004-2005 году через Мексиканский залив прошли невероятные ураганы, сила которых превышала все, что когда-либо было раньше, как Катрина, Рита, другие. Порушилось при этом очень много платформ, сотни платформ, но не было никаких выбросов нефти. Об этом просто не принято говорить. На самом деле, рекорд, индустрия рекорд очень хороший в море. Тут просто соединилось много факторов вместе, и это просто трагедия, которая в значительной степени произошла из-за 2-3 человек, которые пытались сэкономить 15 центов.
Помимо того, что называют человеческим фактором на таком суконном языке, наверняка есть и технологические уроки из этой катастрофы. Насколько нефтяники готовы эти уроки учесть и каковы они?
Дело в том, что нефтяники многие из этих уроков уже выучили. И то, что делало BP, уже то, что мы знаем сейчас из отрывков, другие, скажем, нефтяные компании, как Shell, Exxon, этого не делают. И BP, как правило, это не делает. Они сделали, пока это, так сказать, слухи, но несколько шагов, о которых говорят специалисты, были очень рискованными. Поэтому, если вы, скажем, спросили то же самое в компании Exxon или Shell, там, Chevron, они бы вам сказали, что мы такого никогда не делаем. Поэтому считать, что это был результат состояния нефтяной индустрии, это будет неправильно. Это состояние психологии отдельно взятых 2-3 человек и компании, которая где-то на них, видимо, давила сэкономить деньги. Они уже теряли около 20 миллионов на этой скважине. И они пытались пересечь улицу в неположенном месте.
Говорил Владимир Рапопорт, глава американской компании, которая занимается проектированием и установкой морских буровых платформ. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии скончался подполковник ФСБ, раненый накануне в результате взрыва. Ранения получили еще 4 человека. Россия и Болгария подписали так называемую «дорожную карту» по строительству газопровода «Южный поток». В России с начала лета в детских лагерях отдыха погиб 21 ребенок, сообщил уполномоченный по правам детей Павел Астахов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Принятый 16 июля Госдумой закон о расширении полномочий ФСБ, а точнее сказать, реакция на него общественности в Петербурге на минувшей неделе стала главным событием. С подробностями Виктор Резунков.
Еще накануне обсуждения в Государственной Думе закона о внесении изменений в федеральный закон о Федеральной службе безопасности, расширяющего границы полномочий ФСБ, группа известных петербургских деятелей общественности подписала открытое обращение Движения за права человека в защиту Конституции России. Закон о спецпрофилактике подписывать нельзя, так называется это обращение. Это обращение, под которым сейчас ежедневно увеличивается количество подписей россиян, направлено в Совет Федерации и в Госдуму. В Петербурге подписи под ним поставили известные писатели Борис Стругацкий, Нина Катерли, эксперт Ирина Левинская, правозащитники Наталья Евдокимова, Элла Полякова, Юлий Рыбаков и многие другие. «Советские времена возвращаются», заявил правозащитник, член Совета при президенте Российской Федерации по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека Борис Пустынцев.
Я полагаю, что вот это нововведение – это самая значимая, самая откровенная попытка покушения на права граждан за последнее время. Это возвращение к старым КГБшным практикам совершенно откровенное. То есть эти ребята чувствуют, как будто время действительно пошло вспять.
Того же мнения придерживается и председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт.
Да, я совершенно с этим согласен. Закон этот еще один шаг по пути к укреплению авторитаризма в нашей стране, к укреплению всесилия специальных служб и к нарушению прав и свобод человека, гарантированных и Конституцией, и документами международного права.
Правозащитник Борис Пустынцев сообщил о том, как будут реагировать новые диссиденты на официальные предостережения со стороны ФСБ.
Мы так договорились с нашими коллегами из правозащитного сообщества, что если мы получаем подобное предупреждение от них по почте, мы тут же его возвращаем обратно и обращаемся в суд по поводу грубейшего нарушения наших конституционных прав. И нарушения не только российской конституции, но и международных обязательств в сфере прав человека, подписанных российской властью, ратифицированных российским парламентом. Это, конечно, казус белли, на который требуются соответствующие ответы. Даже в советское время, когда мы получали подобные предупреждения, то мы реагировали на них соответствующим образом и их просто не поднимали. Последствия были самые разные, вплоть до самых тяжелых, но мы не можем признать эту практику законной.
С Борисом Пустынцевым согласен и адвокат Юрий Шмидт.
Я считаю, что самое главное – это не проглатывать спокойно и молча все, что валится на нас сверху. Если мы вообще не будем создавать постоянного режима сопротивления, противостояния произволу власти, то власть в конечном счете сядет нам на голову, о чем она, собственно говоря, и мечтает. Поэтому и та идея, с которой выступил Борис Павлович, и, возможно, какие-то другие варианты, все это сгодится. И самое главное, не молчать, а протестовать всеми методами, которые нам доступны.
Таковы реалии сегодняшнего дня в России. Советские времена возвращаются, а вместе с ними возвращаются и диссиденты. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И еще о политических итогах минувшей недели. У микрофона обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Досрочная отставка президента Башкирии Муртазы Рахимова стала, возможно, одним из главных событий летнего российского политического сезона. А может быть и главным итогом этого сезона наряду с другой досрочной отставкой. Отставкой президента Татарстана Минтимира Шаймиева. Поволжских тяжеловесов, которые долгие десятилетия определяли не только экономические, но и политические процессы в своем регионе, да и во всей России, больше нет. На смену им приходят люди, которые гораздо в большей степени похожи на обычных региональных руководителей, губернаторов, а не президентов. И кто-то видит в этом начало новой эпохи. Эпохи, когда центр будет контролировать практически все российские регионы. Когда указания Уфе и Казани будут отдаваться из Москвы, не считаясь тем, что в столицах российских республик эти указания могут быть не так поняты, не так интерпретированы или, попросту говоря, не исполнены. Но возникает другой, не менее важный вопрос. Неужели кто-то в России считает, что Ментимир Шаймиев или Муртаза Рахимов появились как бы сами по себе? Ведь стоит напомнить, что в Советском Союзе мало кто знал фамилию первого секретаря татарского обкома КПСС или фамилию первого секретаря башкирского обкома партии. Это были обыкновенные региональные руководители. Как все. И только тогда, когда стало ясно, что началась конкуренция между союзными российскими центрами власти, что российский центр практически теряет реальный контроль над регионами, когда начались суверенизационные тенденции, тогда и оказалось, регионам нужны не только хозяйственники, но и политические деятели, способные на равных конкурировать с политическими деятелями центра. Теперь как будто бы ситуация изменилась. Но можно ли утверждать, что российский центр на самом деле контролирует регионы? Что мы не сталкиваемся с ситуацией, когда региональная элита живет собственной жизнью, лишь изредка напоминая центру о своем существовании согласием с теми или иными его пожеланиями? Прежде всего экономическими, а затем уже политическими. Кто даст гарантию, что в случае, если стабильность российского государства, столь тщательно отлакированная по телевидению, не сменится новыми проблемами во взаимоотношениях центра и регионов, это не приведет к появлению новых Шаймиевых и Рахимовых? Ведь уже ясно, что Поволжский регион может давать руководителей такого масштаба. А это достаточно серьезная заявка на будущее. Виталий Портников, Радио Свобода.
Радио Свобода завершает цикл рассказов об испанских СМИ. Одним из самых популярных периодических изданий в Испании остается выходящий 44-го года развлекательный журнал «Ола», то есть «Привет». Его клоны – британский «Hello», появившийся в 89-м году, и соответствующие издания на русском языке. Выходит журнал также в Канаде, Греции, Мексике и Бразилии. Рассказывает мадридский корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
В Испании говорят, что «Ола» читают или хотя бы просматривают буквально все, от академиков и министров до домохозяек. Тиражи журнала раскупаются всегда, даже во времена тяжелейшего экономического кризиса, который испанцы переживают сейчас. Для многих этот журнал – возможность расслабиться, заглянуть в загадочную красивую жизнь мировых знаменитостей, миллионеров, голливудских киноактеров и звезд эстрады, известных манекенщиц, светских львов и львиц и так далее. Журнал о красивой жизни по цене 2 евро доступен всем. Отличается он высоким качеством фотографий и довольно поверхностными и беспроблемными интервью. Последнее не вина журналистов. Просто задача издания – показать жизнь, где между людьми существуют лишь гармоничные отношения, а забота доставляет разве что удовольствие. К примеру, вот звуковая электронная версия последнего номера «Ола», где было опубликовано интервью с Шарисой, невестой сына певца Иглесиаса, Хулио-младшего. «Мое свадебное платье будет от фирмы «Проновьес» с большим декольте. Надеюсь, что Хулио не слушает нас, ведь он не должен об этом ничего знать до свадьбы. Это будет классное платье с оттенком романтики. Наша свадьба, возможно, состоится в Испании, где много красивых мест. Мы безумно счастливы, мы хотим создать семью, но пока еще рано говорить о дне свадьбы. Сейчас мы оба заняты работой. Вернемся к этому вопросу через год. Особый раздел журнала – «Жизнь коронованных особ и аристократов». Здесь тоже, разумеется, все безоблачно. Все безумно счастливы, прекрасно выглядят и безукоризненно одеты. К примеру, Исабель Сарториус, одна из бывших возлюбленных испанского наследного принца Филиппе, теперь счастлива своей дружбой с женой наследника Летисией. Они встречаются, чтобы поболтать и выпить кофе, и сделать друг другу массу комплиментов. Фото Исабель, в отличие от принцессы-простолюдинки Летисии, принадлежащей по рождению к высшей аристократии, помещается на обложке последнего номера журнала. Безукоризненно выглядит на фотографии Вола и Кармен Мартинес Бордью, 59-летняя внучка бывшего правителя Испании генералиссимуса Франко. В 2006 году, официально выйдя замуж в четвертый раз, она, как отмечает журнал, обрела абсолютное счастье, затем приняла участие в танцевальном телевизионном конкурсе и теперь намерена создать собственную балетную труппу. Любопытно, что легко в розовых тонах журнал преподносит даже и вовсе неприглядные дела. К примеру, историю в связи с непризнанием отцовства, героями которой стала звезда телеэкрана венесуэлка Ивон Рейс и журналист-испанец Пепе Наварро. Вот интервью с Ивон, опубликованное в Воло после ее победы в суде над бывшим сожителем, не признававшим сына, рожденного 10 лет назад. «Все хорошо, я очень довольна. Все прекрасно, я счастлива. Ведь я лишь добивалась справедливости. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживал, особенно женщинам, которые мне сочувствовали». Журнал «Ола» десятилетиями, и в этом, думается, самая привлекательная сторона издания, является как бы испанской энциклопедией хорошего вкуса и хороших манер. В журнале есть раздел моды, косметики, дизайна, кулинарии и так далее. Даются советы, как обставить квартиру, сервировать стол и воспитывать детей. На эти темы публикуются интервью с ведущими специалистами. Вот, к примеру, отрывок из беседы с Кармен Ломана, предпринимательницей, работающей в области моды и одной из самых элегантных женщин Испании. Кармен, в частности, рассказывает о телешоу, в котором она приглашена участвовать. Это шоу в духе мюзикла «Моя прекрасная леди» Пигмальона с участием молодых людей, которых я буду учить хорошему тону, умению вести себя в обществе, одеваться в зависимости от того, куда они отправляются, а также правильно выражать свои мысли. То есть мне придется их немного обтесать. Но с журналом «Ола» меня связывает страсть к моде, эстетике, искусству, красоте, косметике. Я даже коллекционирую различные косметические препараты, кремы и так далее. В электронной версии «Ола» есть раздел, куда может попасть любой желающий, прислав фотографии своей свадьбы или любого иного семейного торжества и соответствующее описание церемонии. Критерий один – высокое качество изображения счастливых людей.
Репортаж Виктора Черецкого завершает передачу «Свобода в полдень», а примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет «Человек имеет право». Первый вердикт общественного обвинения – история Елены Уколовой, которая потеряла надежду найти своего 5-летнего сына с помощью правоохранительных органов и готова заплатить 5 миллионов рублей в награду тому, кто вернет ей мальчика. В студии «Радио Свобода» глава канцелярии общественного обвинения Евгений Архипов и сама Елена Уколова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами до 3 часов дня по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расшифрованы очередные фрагменты записи черных ящиков. Однако официально я не
знаю. Звучала тема виз. Об этом говорили наши коллеги.
Приковывали наручниками, надевали на голову полиэтиленовые пакеты, угрожали пистолетом.
Мы считаем, что этот закон ущемляет право на свободу самовыражения и свободу
веры. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.